Мы сейчас начинаем Хумаш Шмот, вторую книгу Торы. Эта книга еще называется, Рамбан называется Сефер Гаула, книга освобождения, избавления. И, конечно, я не могу не сказать то, что уже много раз говорил, пишет Рамбан, что вся книга, она связана с тем, что называется Геула, избавление, освобождение. Истинное избавление – это просто выход из египетского рабства, это возвращение наших предков на уровень праотцов, когда шхина присутствовала в их шатрах. Это было только после получения Торы и после строительства Мишкана с Скинии Завета. Когда в Рош Ходеш Нисан, через год после выхода из Египта, почти через год, шхина осенила храм и народ Израиля, это был конец выхода из Египта, это конец. Есть тут у меня одно очень принципиальное соображение, с которым хочу с вами поделиться. Ну, скажем так, вопрос к вам. Как вы думаете, с чего началось избавление из Египта? В чем было начало избавления из Египта? Что?
С прихода.
Слышал?
С прихода в Египет.
Я не понял.
Ну, то есть приход, потом уже началось избавление сразу.
Вы говорите, что с тем, как Всевышний послал Моше Рабейну, он пришел. А я думаю иначе. Я думаю, что избавление началось с того, что еврейские повитухи, которые отказались, не исполнили приказ фараона, это было начало избавления. То есть, когда они приняли на себя бремя Царства Всевышнего в силу богобоязненности своей, они отстранили бремя царства фараона, тем самым дали жизнь нашему народу. Это было начало избавления. Это я явно так понимаю. Вы тоже правы, но это есть у меня тут, скажем так, по большому счету, именно с этого начинается, кроме самого порабощения, но после того, как рассказывается порабощение, есть рассказ о том, что еврейские акушерки, повитухи, они послушались фараона и дали жизнь детям. То есть это была очень такая тяжелая трещина в царстве фараона. Когда... И тут я хочу коснуться одной вещи. Почему, ну, женщины, они все-таки милосердные, очень любят детей. Если бы они, допустим, просто спали детей, просто из своей любви к добру, это было одно дело. Но тут сказана вещь другая. Они не послушались фараона, а наоборот дали жизнь детям, потому что не боялись Бога. То есть не было их какой-то естественной добротой и милосердием. Это была великая богобоязненность, которая, я думаю, что тут в этой богобоязненности было самопожертвование, как если бы их фараон бы их поймал их на этом, что они сделали детство, народ просто бы казнил их, когда принято всегда, они были буквально бунтовщицы против царя. Но вот при всем при этом наши праведные Шифра и Пуа говорят, что это...
Йохевед была одна из них,
да? Была и Хевед, и Мирьям. Есть разные вещи. Мы говорим, есть две точки зрения, кто они были, но сейчас совершенно не важно это. Они противопоставили страху перед фараоном, а фараон был страшный. Он был такой Сталин. Он был страшный. Они противопоставили страх перед Всевышним, страху фараону. Поэтому человек очень интересная вещь. Мы знаем, это приводится и в книге Мишлей, и в книге Тилим, и папой Давидом, и сыном Шломо, в разных формах, что Рашит Хохма и Рат Ашем, начало мудрости, это богобоязненности, Рашит и Рат Ашем, Рашит Дат, богобоязненность это начало разумения. Это как-то были русские слова, это сейчас не так важно. Я хочу добавить от себя, в силу того, как я-то понимаю эти вещи, то сказано, что богобоязненность – это начало избавления. Я хочу вещи немножко объяснить. Я слышал совершенно замечательную беседу, был такой человек, Барец Исраэль, Авраам Ицхак Барзель, Зехар Цадик Левроха. Он был главой еще мир в Брахфельдзе. Очень такой был большой Талмид Хохем, очень достойный человек. Он заслышал его очень такое важное замечание. Желание делать добро, желание исполнить заповеди не останавливает перед грехом. Не останавливает. А что да останавливает? Богобоязненность. Я приведу просто пример. У человека есть сомнение, надо говорить браху или нет. Его желание сделать мицву толкает его сказать браху. А богобоязненность не дает ему сказать браху.
Чтобы напрасно не было
грехи. Понятно, да. Так вот, вечно хорошо понимать, что то, что нас ограждает от греха, это именно богобоязненность, а не желание сделать добро. Это сказано буквально в Тилим, то, что мы читаем в Шаббат, в Псукей Зимра. Сур мираба сатов, отойди от зла, а потом делай добро. Это вещь очень глубокая. Начало этого, по большому счету, я думаю, это еще в грехе Адама и Хавы. Чем их соблазнил змей? Большой заповедью служить Всевышнему во зле. То есть это же называется «Вирал и Шма». Это был грех ради заповеди, ради служения Всевышнему. То есть их соблазнил змей на служением во имя Творца более высоким, более глубоким, чем просто быть поймальчиками. Если бы у них было противопоставлено соответствующий уровень богобоязненности, то то, что видела Хава, Нехмада Эцлазки и все прочее, все достоинства этого древа познания добра и зла не сдвинули бы их с места.
Они же великие люди, они были выше, чем все пророки.
Я вам скажу, вы правы, они были великие люди, мы этих мало что понимаем. Но Тора что-то нам написало, что мы понимали даже, мы не понимаем и глубину их испытания. Но то, что мы даже можем понять, что тут был соблазн, который переборол их богобоязненность. Если было больше богобоязненности, они не соблазнились. И если я правильно понимаю, то в этом, конечно, в том, что богобоязненность противопоставили против страха смерти из рук фараона, Это было большое исправление греха Хавы, когда она соблазнилась змеем и не поставила богобоязненность как во главе того, что во главе своих деяний, чтобы просто отказаться вообще слушать его. И это очень важная вещь для меня, потому что я говорю, что здесь написано вот в этом месте начало исправления греха Адама и Хавы. Продолжилось дальше с получением Торы. Есть тут очень принципиальная вещь. И, в общем-то, сказано, что богобоязненность не получает ни в наследство. Это тот человек, что должен работать. И более того, пишет великий учитель, ученик Рабисон Салантера, Рабби Цви Блазер, был раввином Петербурга какое-то время. Он пишет в своей книге «Ор Исроэль», что Всевышний, как бы, человек, рожденно в этом мире, должна быть естественно богобоязненность, остерегаться тени греха. Потому что у человека был выбор, Всевышний убрал от него эту естественную богобоязненность, и необходимо над этим работать, чтобы это достоиться. Это основа всего. Я помню, это было 32 года тому назад, Рабин Сион Зильбер и я, мы там советовались по разных дел нашей общины. Ну, в частности, мы поехали тогда к Рабану Лейбштейману в Бнейбрак. И просиделись мы довольно много, около часа. И он нам сказал нам одну вещь. Не трудно передать, но вложил бы это большую духовную мощь в эти слова, я просто не могу это повторить. В отношении воспитания учеников, прежде всего, пусть будут богобоязненными, прежде всего. Прежде всего. И это буквально, то есть это, он повторил на нашем языке разговорном, то же сказано у Давида Мелеха в Тейлим и у Шлома Мелеха, что на основе мудрости, знания, богобоязненности. Тут есть много аспектов богобоязненности. Есть общий аспект. Я очень советую почитать Бюро Лаха, Мишна Брура, в первом параграфе. Это приводит слова книги Хинух, Сефер Хинух, что это знание заповеди, которое человеком может исполнить каждое мгновение. И, по крайней мере, пишет Мишна Брура, что когда появляется какая-то, так сказать, возможность греха, соблазн греха, то пробудить себе богобоязненность, отлокнуться от этого. И всем нам надо много работать над этим. Я говорю, в первую очередь, саму себе. Есть другие аспекты богобоязненности. Мы это находим, например, в Торе. Сказано это, я могу это место найти. Секундочку, чтобы это быть не голословным. Сказано в книге Ваикра, 19 глава, «Шапсойса и тишмору, людите мои шабазы, сказал Всевышний, умигдушите роу, а не Ашем, и буквально трепещите перед моим святилищем, перед храмом, я Всевышний». Об этом говорит Гмара Масехет Бамот, что не имеется, что надо бояться храма. Надо бояться Всевышнего, который его шхина присутствует в храме. Тут написана очень важная вещь, что кроме заповеди, общей заповеди богобоязненности, есть особая заповедь дополнительной богобоязненности, которая касается храма, то же самое касается синагог, реально. То есть, я вам скажу одну вещь. Не все здесь были 2,5 года назад, но те, кто был, наверное, помнят тяжелейшую картину, когда в начале эпидемии коронавируса были закрыты синагоги и все прочее. Что все было страшное зрелище. 18 синагог Оль-Йосеф, которая жизнь там не прекращается круглые сутки, то никогда не толкнет свет. Там или учатся, или болятся. То есть такого не везде, такого есть не везде. Он запечатан, буквально броней закрыт. Были отдельные, которые там через окна там проходили, отдельные, так сказать, праведники. И это было совершенно страшное зрелище. Швейцаран был заперт, в Швейцаран тоже был доступ задними ходами, но полиция охраняла. Не то, что было просто, и, может быть, нужно было, это как свидетельство, была эпидемия, это не было. И мудрецы того поколения, наше поколение, это было 25 года тому назад, когда разрешили вернуться с ограничениями в синагоге и в дома учения, говорили о том, что неспроста были закрыты синагоги, что необходимо укрепить себя в страхе перед Всевышним в синагоге, не говорить то пустые слова, не говорить по телефону в синагоге и тому подобное, и тому подобное. Об этом, это касается вроде мелочей, я помню, я перед Шаббат слушал, есть такой большой раввин в Рамоте, Рависоль Гольман, ученик Рапинхаса Шайнберга. Он там в Соминьяме говорил о том, что видит какую-то бумажку валяется на полу, надо поднять ее. Это тоже относится к понятию «мора мигдуш», трепет перед святыней, перед святилищем. Есть подобный аспект также не только в смысле места, а в смысле того, что чем человек занимается. Об этом пишет Рамхал в его великой книге «Дерех Хашем», что человек должен обрести богобоязненность перед, именно в силу того, что стоит и молится перед Всевышним, и то, что занимается его Торой. Я, понимаете, мне стыдно об этом говорить, так я очень далек от этого, но хотя бы надо сказать, может подействовать на самого себя тоже. Я расскажу одну историю. История совершенно замечательная. У рава из Бриска, рава из Казаева Соловейчика, в Иерусалиме был, еще до того, как у него была ешива, у него был круг близких его учеников, которые собирались, там было действительно, приходили великие люди в поколения, как рав Шах, рав Шмуэль Розовский, рав Нахум Перцович и другие. Там был его один ученик, который стал в итоге ребе, Адмур Истерикова. Там был круг великих в Торе, который к нему приходил. И там они просто слушали его, и также он давал им тоже говорить. И как-то там выступал у него в доме, был Равнохом Перцович, он был великий глава Ишива Мир. Я еще удостоился видеть его и молиться недалеко от него в Рош Шана. И он говорил. И потом Рав Шах спросил рава из Бриска. Он удивился, он говорит, так хорошо говорит. У него, ну, причем у него такой страх на его лице. Такой страх. Что он так боится? Он так хорошо говорит. Сказал ему Раби Збицкер такую вещь. Именно потому, что он боится, поэтому так хорошо говорит. Он знает, что говорит слова Торы перед Всевышним. Он боится не ошибиться. Что еще ошибиться в Торе? Значит, сказать, что то, что... Когда мы говорим слова Торы, мы говорим, что это то, что Всевышний дал Моше Рабейну в горе Синай. Если мы ошибаемся, если мы говорим билиберду. Но есть некоторые оправдания. Я помню, что когда Рав Нохум умер, мой учитель Ибн Хаим Рукин, глава еще Тифраха, Везер Пильц, дай Бог сил и здоровья, он был какое-то время ходил на уроки Рав Нохума Перцовича. Он говорит, что мы от него выучили от него? Тора – это не эфкер, она не бесхозная. Что хочу, то и говорю. Саватон говорит с ответственностью. Ответственностью, а не того. Это то же самое. И это то реально, когда Рабисон Салантер основал движение Мусар, то его ученики распространили это учение, вели его в дома учения Ишивот. Это то, что реально спасло Тору в народе Израиля, потому что все сильные Ишивы, они были, были Ишивы с руководством, основанным на движении Мусар, то есть добавить изучение книг богобоязненности к постоянной порядке Ишивы. Это называется Седер Мусар. Навор бы говорил об этом, что заслугу движения Мусар Тора не забылась в последних поколениях. Потому что без богобоязненности нет Тора. Тора невозможно передать. О, и я не хочу сейчас никого ругать. Есть принципиальная проблема в Эрец-Исраэль. Есть группа людей религиозных, которые считают, что наш способ приблизить к Геулу – это подниматься на Храмовую гору. Это чрезвычайная беда. Во-первых, это запрещено по закону. И это запретили все великие мудрецы Торы. Даже в местах, где люди думают, что там нет карета. Есть места, где просто есть карет. Однако надо понимать одну простую вещь. То, что люди хотят подняться на Храмовую гору, я это понимаю. Я тоже хочу. Но как? Как это нам положено по Торе? Как нам верят наши мудрецы? Открою одну историю. Есть один знакомый, который из бывшего Советского Союза, который приехал в Эрец-Исраэль. Он не хотел селиться в Иерусалиме. Почему? Он не достоин селиться в Иерусалиме. Он буквально повторил то, что сделал великий глава, руководитель Ишивы Слободка, так называемый Альтер из Слободки. Рабшах приписывал ему этому месту передачу всей Торы следующего поколения. Это не просто. Он когда начались проблемы в Литве с призывом в армию, он собрал часть своих учеников, поднялся в Эрец-Исраэль. Он не пошел в Иерусалим. Он считал, что его ученики были хорошие ученики. Я видел его учеников. Еще когда вместе поднялись, еще удостоился их видеть. Они пошли в Хеврон. Не ради освоения еврейской земли. Тогда была еврейская община в Хевроне. А потому что он считал, что они недостойны. Всевышний решил иначе. Был погром в Хевроне, там погибла большая часть Ишивы. Тогда Ишива перебралась в Иерусалим, так называемая Великая Ишиват Хеврон. Это самая Ишива. Я говорю, что просто об отношении к святыне. И поймите хорошо эту вещь. Человек должен желать вернуться в Иерусалим, вернуться, чтобы удостоиться, подняться на храмовую гору в чистоте, по закону Торы, с жертвами, с Пейсахом, с другими жертвами, как положено, места, где ему можно подниматься, где ему заповедано подниматься. Однако это желание должно быть обуздано богобоязненностью. Потому что когда мы это делаем из желания добрых дел, то мы можем влезть в такие страшные грехи, что они приводят не к приближению избавления, а наоборот. Рабби Шапиро мне говорил, что я тебе как-то обсуждал эту тему, что делать с людьми, которые рвутся на храмовую гору. Я говорил об этом 25 лет, может, даже больше, 26-27, вещь не новая, что эта вещь очень опасна. Я объясню двух слов, как я это понимаю. Он не имел в виду просто опасность, так и за арабов. Нет, вещь гораздо более глубокая. Всевышний отдал святую землю, в частности, место храма в хранение мусульманам. Ишмаилим. Не мусульманам, Ишмаилим – это разная вещь. И если Всевышний не хочет, чтобы мы туда поднимались, чтобы мы были недостойны, мы не очищены, то у него есть исполнители. Это Ишмаилим. Но корень в этом не то, что мы просто против них бунтуем. А корень гораздо другой. Потому что есть тяжесть греха поднятия на святую гору не по закону. Причем чем более святое место, это требует у нас гораздо больше богобоязненности. То, что мы все сейчас привели, страх перед храмом. И именно в этом месте требуется, чтобы наши были на уровне богобоязненности, который был выше, чем просто обычно. Что сказать о нас, надо бы немножко удостоиться обычной. А тем более то, что необходимо, это приход в храм. Будьте здоровы, все хорошего.